Насколько мне известно, вас уже пытались разделить, но это не удалось. Елизавета Николаевна – прекрасная христианка. Это вы, Сандр, плохая мессианка.
Ну, знаете! Я с негодованием подскочила на сиденье и стукнулась головой о потолок кабины. У меня сразу же начала расти шишка, а гнев затих. Я только потерла рукой ушибленное место, а потом махнула ею. Да ну вас, мать Евдокия! Давайте оставим наши идейные разногласия до конца путешествия. Вот сдадим вашей игумене макароны, тогда можно будет и поспорить.
Вот и хорошо, вот и договорились, пропела мать Евдокия со своей лукавой улыбочкой. Принести вам холодный камешек на шишку положить?
Нет, только не это. Еще и мозги морозить.
В таком случае не хотите ли поспать?
Нет, но и вести машину еще пока не могу. Я так посижу, отдохну.
Тогда, может быть, вы мне расскажете о своем детстве, как обещали.
Вам это и вправду интересно?
Очень.
Ну, слушайте. Я рассказала обо всем, что помнила сама и что знала из рассказов бабушки. О нашей семье, о моем детстве и о школе социальной реабилитации. О моих взаимоотношениях с матерью и бабушкой. К моему удивлению, мать Евдокия, слушавшая меня с искренним участием, вдруг так же искренне пожалела мою мать. «Мне тоже ее жаль», — сказала я, — «и всегда было жаль. Но она вела совершенно пустое и никчемное существование, за что и поплатилась».
«Как вы, однако, жестоко ее судите», — сказала она. «Это тем более странно, что вы коллеги».
«Коллеги? Мать Евдокия, вы чего-то не поняли. Моя мать была актрисой и снималась в кино, а я работаю для реальности. Это не одно и то же».
«Разве?» «Конечно, кино и театр не могли настолько увлечь и поглотить душу человека, как это делает реальность, но они часто стремились к тому же. Ваша бедная мама и потом, когда уже не было ни кино, ни театра, пыталась жить в придуманном ею самой мире, не смея обернуться лицом к настоящей жизни». Ее связь с жизнью была настолько непрочной, что при первом же испытании порвалась. Она не привыкла к боли и страданиям, поэтому у нее не хватило ни терпения, ни мужества жить дальше. Она, бедная, совершила тягчайший грех против Бога, швырнула ему под ноги его дар — жизнь.
«Вы говорите об эвтаназии?»
«Да, это страшное преступление».
«Но эвтаназия разрешена законом».
Законы тоже бывают преступными, и уж тем более грешными. Вы бы могли решиться на эвтаназию в случае серьезной болезни?
Пока жива моя бабушка, пожалуй, нет. Для нее это было бы слишком большим ударом. Но если бы я была одна, тогда, конечно. Ради чего терпеть, если можно не терпеть?
А вы знаете, почему современному человеку недорога жизнь? Потому что он думает, что она принадлежит только ему самому. Моя бабушка говорит, что ее жизнь принадлежит не ей, а Богу. Вы тоже так думаете о своей жизни?
Да, конечно. И вы тоже не решились бы ее прервать, если бы она стала невыносимой?
Думаю, что мысль о самоубийстве мне просто не пришла бы в голову.
Почему?
Вот вы же говорите, что не лишили бы себя жизни, боясь причинить боль своей бабушке. Почему?
Бабушка так любит меня, что живет отчасти и моей жизнью. И умереть значило бы убить в ней эту часть жизни.
Значит, это было бы преступлением по отношению к ней.
Несомненно.
Так вот, Бог любит вас, свое создание, еще больше, чем вас любит бабушка. Убивая себя, вы не только причините Богу боль, но и себя лишите навечно возможности общения с Ним.
Почему? Ведь если верить вашим... Простите, легендам, речь идет не о смертном теле, подвергшемся эвтаназии, а о бессмертной душе.
Душа самоубийцы отрывает себя от Бога, отходит к дьяволу и погружается в состояние вечно длящейся смерти. Как Бог есть вечная жизнь, так и дьявол есть вечная смерть. Самоубийца не желает терпеть временных страданий и думает, что ставит точку. На самом деле из этой точки начинается прямая линия, уходящая в дурную бесконечность, и состоит она из бесконечного числа повторений той самой точки, на которой бедный слабый человек хотел остановиться. Самоубийца умирает вечно.
«Вау, как страшно! И простите, как хорошо, что я во все это не верю. Скажите мне только одно. Что я могла сделать, чтобы моя мать не решилась на эвтаназию?»
«Не знаю. Что вы чувствовали, находясь рядом с ней во время ее болезни?»
«По большей части раздражение. Меня все в ней раздражало. И то, что она наряжалась, лежа в постели. И то, как она томно и таинственно молчала, чтобы посетители по звучанию ее голоса не догадались о насморке. И как не хотела принимать горькие лекарства.
Если бы ты знала, Сандра, как это невкусно!
Но я сидела возле нее и ухаживала за ней. Я считала, что выполняю свой долг».
«Вот поэтому вы ее и не удержали. Слабого человека можно удержать только сильной любовью, а не исполнением долга».
«Я не умею любить никого, кроме бабушки. Я пыталась, не получается».
«А знаете, почему вы так искренне и глубоко любите вашу бабушку?»
«Почему?»
«Потому что только через нее сохраняется ваша связь с Богом. Ваша бессмертная душа это чувствует и заставляет вас изо всех сил держаться за эту любовь».
«Нет, уж не ставьте, пожалуйста, никого между мной и бабушкой, даже вашего Бога. Бабушка – это моя святыня, говоря вашим языком. И если говорить о чудесах, в которые я, в общем, не верю, возвращение в мою жизнь бабушки – единственное чудо, которое со мной случилось. А теперь давайте поедем дальше. В машине становится все холоднее».
«Едем. И спасибо вам за исповедь».
«В каком смысле?»
«Исповедью мы называем искренний рассказ о себе, о состоянии своей души. Правда, настоящая исповедь всегда связана с покаянием».
«Но это уже высший пилотаж. Я так высоко не летаю», — засмеялась я. «Поехали, мать Евдокия». Мы все ехали и ехали, кружа по горным дорогам и объезжая каменные завалы. Через несколько часов мать Евдокия сказала:
«Теперь уже близко. Скоро мы увидим возле дороги живое дерево. Там мы оставим машины и пойдем пешком».
«Вау, еще и пешком! А откуда тут взяться живому дереву?»